Восточная шкатулка.
И в эфир выходит «Восточная шкатулка», а значит, с нами на связи Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки Московского государственного университета имени Ломоносова. Алексей Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы, как всегда, напоминаем слушателям, что всегда есть возможность писать сюда свои комментарии по поводу услышанного, свои содержательные вопросы Алексею Маслову с помощью WhatsApp и Viber. Можно сделать это, используя номер 8-903-170-63-63, плюс 7-903-170-63-63. Но пока вы формулируете свои вопросы, пожалуй, что мы начнем. Алексей Александрович, я бы, знаете, с чего зашел? С экономики. Потому что сегодня, во всяком случае, в нашей прессе появилась со ссылкой на агентство Синьхуа, а то, в свою очередь, ссылается на государственное статистическое управление Китая, по поводу того, что доля Китая в мировой экономике в 2021 году составила аж 18,5% при пересчете на среднегодовые курсы обмена валют. И это какой-то колоссальный скачок за последние годы, и темпы роста ВВП несравнимы вообще ни с кем в мире, там в среднем по миру 2,6, развивающиеся экономики 3,7, в Китае 6,6. Поскольку в Китае, как я уже знаю из наших с вами бесед, никогда ничего не появляется просто так, то вот скажите, пожалуйста, что бы это значило вообще и в текущем моменте в частности?
Не все так просто, ну, как обычно бывает в Китае, то есть не все так, как звучит. Потому что проблема заключается в том, что, с одной стороны, в Китае в целом идет, конечно, замедление экономического развития, а не темпы роста. Но действительно, в глобальной экономике Китай стал занимать 18%, что было предсказуемо, потому что вообще мировая экономика упала и схлопывается. Но для Китая это хорошо, и есть одна особенность, о которой имеет смысл поговорить, потому что она вообще связана со многими событиями, в том числе и событиями, которые только еще будут. Я напомню, что когда-то Китай в 20-е, 30-е годы 19 века занимал в мировой экономике по разным подсчетам от 25 до 35%. То есть Китай был тогда вполне великой, вполне величайшей державой экономической и играл самую большую роль в экономике. То есть именно тогда две страны, Китай и Индия, Индия, если ошибаюсь, занимала 11%, Китай, соответственно, вот 25 или 35%, смотря как считать. И все совокупно западные страны не могли соперничать с Китаем. И вот тогда как раз, ну не только по этой причине, но по этой в том числе, была предпринята колоссальная атака вообще на азиатский мир, на Китай. Индия становится, я напомню, британской колонией. Китай был расчленен на части в 1840-х, 1860-х годов, и с того момента начинается чудовищное падение Китая. И к 50-м годам 20 века Китай достигает доли в экономике 5,8%. Я провожу по памяти, но думаю, я не сильно ошибаюсь в этом плане. И вот с того момента Китай как раз и начинает свое постепенное восстановление. Болезненное, тяжелое, и вот сейчас Китай достигает 18%. То есть, с одной стороны, он еще не достиг того, каким он был в 19 веке, и, возможно, при целом ряде нынешних проблем, а самое главное, по структуре мировой экономики он не достигнет. Но, с другой стороны, конечно же, это колоссальный, не просто рывок вперед, это контроль над мировыми потоками, мировыми производствами. Казалось бы, ну что, для Китая прекрасно, хорошо. Я не случайно тонко намекнул, что в 19 веке это слишком большая роль Китая, слишком большое богатство при небольшой защищенности привело к атаке на Китай с разных сторон, и британцы, и Российской империи, и американцы, да кто там только не поучаствовал, по сути дела расчленили Китай на части. Вот сейчас, ну, Китай, во-первых, научен этими грустными событиями, и он о них помнит. О них снимаются фильмы, о них пишутся в учебниках. И вот это как раз объяснение, что Китай, понимая, чем богаче он становится, тем больше недовольства он вызывает, и тем жестче себя надо защищать. На этом фоне идет и тайваньская атака на Тайвань. Посмотрите, что сейчас, это вот буквально на фоне этих действительно хороших для Китая сообщений, вчера в Китае, сегодня еще по Москве, состоялось довольно интересное выступление Си Цзиньпина. В городе Ханчжоу, это большой город под Шанхаем, один из центров технологического, высокотехнологического производства. И самое главное, Ханчжоу – это центр, штаб-квартира Алибабы, расположенный в городе Ханчжоу. И из Ханчжоу пытаются сделать умный город, где все работает за счет электроники и так далее. Вот там проходит большой форум, как его называют, правительственный форум. В нем принимает участие Си Цзиньпин, где он сделал несколько очень важных заявлений. Не знаю, успели ли они попасть в российскую прессу или нет, но, на мой взгляд, это ключевые моменты. И еще один, перед тем, как я расскажу, о чем говорил товарищ Си, я обращу внимание, что там принимали участие представители, делегаты из нескольких крупных корпораций, из многих крупных китайских корпораций. Но самое главное, там принимают участие руководство компании Boeing американской и американского Qualcomm. Qualcomm, напомню, это одна из крупнейших американских корпораций по производству микропроцессоров и микрочипов, в том числе и систем связи, то есть модемы, роутеры, во многом там стоят чипы Qualcomm. Что говорит товарищ Си? А товарищ Си начал свою речь с того, что он гарантирует обеспечение цепочек поставок из Китая и в Китай, и это ответ на растущую обеспокоенность, которую высказывают очень многие страны в адрес Пекина. Потому что Китай действительно сегодня контролирует очень много поставок по всему миру. И если в Китае какая-то нестабильность, или если в Китае постоянно идут локдауны, а как Китай может обеспечивать все эти поставки? Не беспокойтесь, говорит товарищ Си, все будет нормально. Китай, Си говорит, что США двигаются в сторону изоляции, второе по величине экономики мира, от высокотехнологичных секторов, например, от полупроводников. И поэтому партнеры Китая могут не бояться, все поставки будут идти вовремя и в срок. Это очень интересное заявление, потому что, но строго говоря, это заявление должен был делать премьер-министр. Это же чисто экономическая история, что мы выполняем поставки, что все идет по плану. Но Си понимает, что сейчас идет борьба между полупроводниками. Есть группировка США, это Intel, это, конечно, Qualcomm, это присоединившиеся к ним тайваньские корпорации, в том числе TSMC, крупнейший производитель полупроводников в мире. И с одной стороны. А с другой стороны, китайские полупроводники, которые уступают некоторым американским и тем более тайваньским аналогам, но Китай хочет взять на себя вот эту часть, хотя бы свою отстоять. И здесь Китай уже неоднократно заявлял, что у него есть уже аналоги, просто еще не в промышленном производстве, но они вот-вот скоро будут, особо тонких микропроцессоров, которые Китай готов поставлять всем странам, которые захотят. Если это так, если это не просто заявление, то России от этого будет только лучше, потому что у нас очень большая проблема с этой точки зрения. О чем еще говорит Си? Си говорит, точнее, о чем он направляет поздравительное письмо, это международного форума, собственно, там он все это заявляет. Он выделяет два ключевых слова – стабильность и устойчивость. Это главное, о чем сейчас нужно думать. Это стабильность промышленных цепочек, поставок и так далее. В принципе, это такая встреча, где принимают участие ведущие американские и китайские корпорации, при том, что действительно очень серьезно ухудшились отношения, это, пожалуй, первая встреча такого уровня. И еще ее планировали, по-моему, если ошибаюсь, в октябре этого года. Но сейчас на этом фоне все равно она состоялась.
А вот скажите, пожалуйста, Алексей Александрович, а то, что там присутствуют американцы, это потому, что они штрихбрехеры или потому, что у Си есть рычаги давления на них?
Я думаю, что потому что американцам важно понять, куда Китай двигается. Ведь если действительно сейчас Китай действительно владеет этими технологиями производства и микропроцессоров, и плат в тех объемах, о которых Китай говорит, и точнее на которые он намекает, то, честно говоря, я думаю, что вполне он может торпедировать по производству и TSMC, и, например, компанию AMD и Intel не сразу, постепенно, ведь речь же идет именно об этом. Потому что сейчас важно выяснить, все-таки до какого уровня Китай сейчас дошел. Многие, я читал аналитику, в том числе американскую, которые скептически относятся к заявлениям китайцев. И которые говорят о том, что да, технологически особо тонкие микропроцессоры, ну, наверное, Китай может производить. Здесь какого-то особого секрета нет. Но нет достаточного оборудования. Он не может производить в тех масштабах, чтобы обеспечить и себя, и Россию, например. А мы много потребляем подобных процессоров. И, например, Иран, который от них тоже зависит. И, в конце концов, открепиться от, грубо говоря, американской базы, ну, считай, и от тайваньской базы. Вот это как раз почему Boeing, Qualcomm и там целый ряд еще других делегаций приехало и послушать, что говорят китайцы. Например, приехала та же самая довольно крупная французский поставщик, может быть, кто-то с ним сталкивался уже в бытовой технике, Schneider Electric, ну, которые поставляют там все от умных розеток до самых простых. Приехали представители, вот я смотрел, аэрокосмического и промышленного конгломерата Honeywell International, который тоже там крупнейший поставщик микросхем и решений по этим микросхемам. Вот здесь довольно интересный другой момент. Это все проходит на фоне того, что Китай объявил санкции против целого ряда предприятий, которые должны были приехать на форум, насколько я понимаю, но которые... которые попали, вот, которые плохо себя повели, то, что называется. Например, на прошлой неделе Китай объявил о санкциях против Теда Колбера, это который является генеральным директором так называемых оборонных операций Боинга, оборонных подразделений Боинга. Боинг сам себе приехал, но вот это подразделение не приехало. Был такой еще, есть такая компания, которая занимается оборонными космическими технологиями, называется Raytheon Technologies, которая продает, собственно, оружие Тайваню. Ее руководитель, генеральный директор, также не сумел приехать. Зато кто сдает тон? Сдает тон Alibaba. Alibaba Group, там Джан Юн, нынешний генеральный директор, который выступает на открытии, который говорит, что, а что у Китая все нормально, Китай выполняет все свои обязательства, и самое главное, Китай скоро превзойдет по всем технологиям, особенно, например, электронных торговых платформ, производства микропроцессоров, любые страны мира. То есть вот Китай, это то, что называется китайский ответ на Тайвань. Потому что если переманить к себе, или точнее перетянуть к себе многие технологические производства, за счет чего Тайвань-то и славится, то сразу возникает вопрос, а на чем Тайвань вообще будет держаться?
Но я думаю, что возникает еще, поскольку уже, мы не знаю, может быть, у меня уже такой сдвиг сознания через призму санкций очень многие вещи оценивать, то если Китай доказывает, что он независим в вопросе, скажем, микропроцессоров, то тогда, в общем, нет никакой возможности обрубить что-то, изолировать Китаю, потому что все остальное и так было, что называется. То есть вот как задушить какими-то экономическими санкциями, заблокировать выходы Китаю там, туда или сюда, кроме как через микропроцессоры, шансов не было. А если сейчас они еще и эту нишу объявляют, что они самостоятельны и не нуждаются во внешних никаких поставках, то тогда никакие санкции против Китая вообще не работают, все бесполезно.
Да, абсолютно точно, но самое главное, почему мы так на это все внимательно смотрим, у нас, как я уже сказал, те заводы, которые есть, там завод Микрон, Зеленоградский, целый ряд других заводов, они либо были привязаны к устаревшей элементной базе у нас в России, либо были привязаны к передовой тайваньской базе. И сейчас, конечно, задним умом мы все сильны. Вопрос в том, что а почему, в общем, никто из нас не задумывался, что наши микропроцессоры заметно отстают, хотя я знаю, там разрабатывались, там процессоры Байкал, но все же производилось-то на китайских заводах. Как так произошло? Если Китай все-таки выходит на этот уровень производства, все, как говорится, мы живем. Но здесь надо понимать, что мы в этот момент привяжемся к Китаю, что, в общем, конечно, мы будем получать какие-то микропроцессоры, но этот вопрос не решает. На мой взгляд, это самый серьезный звоночек, который прозвучал в период вот этой санкционной политики. Понятно, что как целый ряд вопросов мы решим самостоятельно с промышленным производством, с продуктовым производством, ну, по крайней мере, никакого дефицита нету. Но здесь хуже другое. У нас действительно очень большие проблемы с микроэлектроникой, с самостоятельным его производством, и при этом производство обходится очень и очень дорого, даже в России. Значительно дороже, чем на Тайване, в Китае. Вот если сейчас Китай, мы с Китаем сумеем создать совместное производство, переобучить людей, а это же, в общем, персонал, который обучается не в течение недели, там не курс повышения квалификации. Если мы сможем создать целые цепочки производственные, да, тогда, честно говоря, и нам-то можно будет наплевать на санкции, связанные с технологическими ограничениями. Но если Китай так к этому относится, я думаю, очень насторожно, он не хочет ругаться с США именно по этому вопросу, значит, ну, на мой взгляд, ситуация не столь радужна, как пытается представить Китай. Китай, на мой взгляд, не боится там сражаться с кем-то, хотя очень не хочет. Но в тот момент, когда он начнет любые операции против Тайваня или слишком резко будет выступать против США, вот это технологическое взаимодействие будет прервано. И это будет как раз главная проблема, главный удар по китайской экономике. Вот поэтому как раз Си Цзиньпин-то лично посылает поздравительную телеграмму к форуму Ханчжоу, ее зачитывает Лю Хэ, это тот член Политбюро, который отвечает за экономику Китая. И почему все так обеспокоились? А я напомню, что совсем недавно был создан так называемый альянс под названием ЧИП-4, то есть четыре страны, которые заключили договор о полупроводниковом партнерстве, и которые теперь взаимодействуют между собой. Там, естественно, Корея, Южная Корея, там будет Япония, там, естественно, Тайвань, хотя я знаю, что это не страна, и там США. То есть, в общем, крупнейшие производители, помимо Китая, там Китая нет, объединяются между собой, чтобы заниматься стандартами микропроцессоров и, по сути дела, не выпускать технологию из своих рук. Проблема в том, что многие специальные установки, специальные оборудования для производства микропроцессоров производятся не в Китае, производятся в Голландии или в других странах. Как следствие, возникает вопрос, сможет ли Китай противостоять вот этому альянсу. Я напомню, что...
Да, Алексей Александрович, но вот это все ответы уже после рекламы и выпуска новостей. Алексей Маслов остается с нами.
Восточная шкатулка.
Продолжаем программу. Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки Московского государственного университета имени Ломоносова, с нами на связи. Я напомню, если есть желание задать вопрос Алексею Александровичу, то можно воспользоваться WhatsApp, Viber, номер 8-903-170-63-63, плюс 7-903-170-63-63. Алексей Александрович, вопрос, который повис в конце первой части, сможет ли Китай противостоять этому конгломерату четырех, наверное, пока что риторический. Давайте я вас переведу на другую тему, для меня очень и очень важную. Не секрет ни для кого, что на постсоветском пространстве несколько вновь конфликтов зашевелились. И если армяно-азербайджанский все-таки подальше, хотя тоже Китай проявлял интерес к этому региону, то вот конфликт, который на границе Таджикистана и Киргизии, он в непосредственной близости находится. И есть ли четкая позиция Китая по этому поводу? И в каких там выражениях и кому адресует Китай послание по поводу формулирования этой позиции?
Во-первых, действительно, все обратили внимание на то, что когда Си Цзиньпин был в Казахстане, он был там как раз перед тем, как доехал до Шоса, Си Цзиньпин говорил о том, что Китай является сторонником и, точнее, готов поддерживать суверенитет и независимость Казахстана. Хороший вопрос. Суверенитет от кого и независимость от кого? Многие в этом, я честно скажу, слышали, что это тонкий намек России, что не трогайте, Казахстан это наш. И у меня даже несколько иностранных корреспондентов спросили, а что, вот, и, как говорится, черная кошка пробежала по Казахстану между Россией и Китаем. На самом деле, я нет. Услышал, там вопрос в другом. Казахстан, на мой взгляд, серьезно сейчас находится в очень серьезных изменениях. Мы видим все за этими переименованиями городов и так далее. Конечно, идет чудовищная, серьезнейшая борьба кланов. И стабильность может обеспечена только тогда, когда хотя бы один клан придет полностью к власти. Мы понимаем, что Токаев ставит под контроль шаг за шагом все области, которые раньше были, ну, как минимум, не за ним и не за его командой. И это совпадает с тем, что Китай говорит: мы понимаем, чем вы занимаетесь, зачем вы это делаете, мы поддерживаем эту историю. Потому что мнение Китая здесь крайне важно, ну, потому что, хотя, как ни странно, Китай не является главным экспортно-импортным партнером Казахстана, но он крупнейший инвестор. И в этом плане мнение Китая важно. Но Китай, интересно, как он все это делает. Я думаю, что и Россия говорила о том же самом. И наверняка, я думаю, проходили консультации с Казахстаном. И наверняка, ну, даже не наверняка, мы видим, как Россия повела себя в период серьезных попытки переворота в Казахстане. Очевидно, стала на сторону Токаева. Но Россия не говорит об этом прилюдно. Вот почему-то мы не любим делать сейчас такие громкие заявления по Центральной Азии. У нас там по США заявления идут. А мы видим другое. Мы видим, что Китай показывает, что он является патроном Центральной Азии. Вот он гарантирует независимость Казахстану. И все после этого начинают гадать, от кого, зачем. Но мы видим, что Китай это на самом деле при всех его серьезных вариантах не умеет решать вопросы в той же самой Центральной Азии. Почему-то все считают, что Казахстан, что Китай умеет эти вопросы решать. Мол, исторически. Но посмотрите, что буквально случилось параллельно с форумом ШОС. Конфликт между Узбекистаном, между Таджикистаном и Киргизией. Но это же трагическая история. Потому что два члена ШОС начинают выяснять между собой отношения в самом прямом и, к сожалению, кровавом смысле этого слова. И я читаю китайские комментарии, причем экспертов, не каких-то блогеров, которые говорят, а как же это могло произойти, ведь мы же там вот в Казахстане, в Киргизстане, мы же настолько важны и так мы хорошо работаем, почему мы это допускаем? То есть чего боится, что волнует Китай? Под боком Китая начинаются распри между центральноазиатскими республиками. Китай был крайне озабочен не только казахстанскими событиями, но, может быть, кто-то помнит, когда и в Киргизии были, по сути дела, перевороты и смены власти. Китай все на это реагирует очень жестко. Потому что Китаю хватит одного Афганистана рядом с ним, который Китай очень волнует и очень заботит. Вот это вот к слову о том, что Китай, ну, далеко не самый лучший, что ли, регулятор этой политики. Потому что чисто азиатская политика уже не работает. А игроков на этой площадке много, в том числе и США очень активно играют. И я честно скажу, даже не то, что это какое-то мое субъективное мнение, я понимаю, что в этих странах есть элиты, которым, так сказать, шаг за шагом напитывают их идеи, что не надо быть ни с Россией, ни с Китаем. Вы сами самостоятельные. Особенно в Казахстане это очень активно было. Это делают американцы, это делают Запад, которые считают, что, точнее, создают иллюзию того, что Казахстан может быть абсолютно самостоятельным третьим игроком в Азии, в смысле третьим Россия, Китай, Казахстан. Вот как надо играть. Зачем вы тут, кто-то идет на поводу Китая, кто-то на поводу России. Поэтому, на мой взгляд, ситуация далеко не столь радужная, как может показаться. Вот такая вот сложная ситуация, потому что он пытается, как, насколько я вижу по прессе, которая публикуется в казахстанской прессе, пытается преодолеть ту глубокую коррупционную, или так, точнее, вот эту вот патерналистскую составляющую, которая сложилась в Казахстане за последние годы. Тяжелый и сложный процесс. Китай говорит, мы все понимаем, и мы вам поможем. Вот это и есть казахстанская история. И здесь то, что называется, нравится или не нравится, как раз китайский след прослеживается довольно хорошо. Вот Си Цзиньпин приезжает в Казахстан, и говорит о том, что Казахстан может наращивать связь с Китаем, и, например, из Казахстана может поставляться рис в Китай. Казахстан говорит, в казахстанской прессе тут же выходит масса публикаций о Китае, самых разных. Есть кто говорит, как нам здорово помогает Китай, но есть вполне такая свободная, причем отнюдь не оппозиционная пресса, которая называет взаимодействие между Казахстаном и Китаем мутными перспективами. Потому что, мол, транзитные пути, конечно, через Казахстан идут. Но они же идут в том числе и через Кыргызстан, через Узбекистан и Туркмению. А еще Китай хорошо и работает с Ираном и с Турцией. Ведь Казахстан на самом деле не основной партнер. Более того, казахстанские тарифы могут подняться на перевозки. И тогда Китай уйдет с этого, с казахстанского берега. Но самое главное, что напоминает Казахстан, под различными ковидными предлогами, я сейчас буквально цитирую казахстанскую прессу, Китай остановил отгрузку казахстанских грузов в Китай. А Казахстан не столь могучая страна, чтобы на год остановить отгрузку и при этом хорошо жить. Вопрос в том, что если, например, какие-то грузы, там все выясняют, почему-то какие-то грузы идут в Китай и проходят нормально, какие-то просто заворачиваются. Может быть, да, официально Китай говорит, что он не хочет завести из Казахстана ковид. Но почему из других-то стран тогда идет? Почему Казахстан, который, кстати говоря, предпринимает довольно серьезные противоэпидемические меры при загрузке, разгрузке, перевозке грузов, почему же они не принимаются Китаем? Есть ли какие-то реальные случаи, что вот это как-то влияет? Причем интересно, что из-за всех этих сложностей цены на рынке логистических компаний казахстанских выросли почти на 20%. А многие компании просто приостановили свою деятельность и закрылись. То есть политика Китая ударила по казахстанским перевозкам. Зачем это делать? Вот это тоже, еще раз повторяю, что не все так просто между Казахстаном и Китаем, как кажется. Официально в Казахстане реализуется то ли 52, то ли 54 совместных проекта, просто в разных описаниях дается по-разному. Но когда начинают говорить, что а давайте Китай еще новые проекты запустит, многие говорят, вы знаете, наши элиты не готовы к масштабному расширению китайского экономического присутствия в Казахстане, потому что это подразумевает переориентацию экономических потоков, а финансовые интересы многих элит связаны с США, а некоторых с Россией. Поэтому здесь, с одной стороны, Китай богатый сосед, а с другой стороны, надо понимать, что многие опасаются его. Зачем Китаю Казахстан, это понятно, не только торговые перевозки. Это, во-первых, конечно же, решение целого ряда проблем в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, чтобы Казахстан защищал вот эту границу. Это, в принципе, закупки продовольствия из Казахстана. Но все, конечно, были удивлены, мягко говоря, странным, малообъяснимым поведением Си Цзиньпина, его заявление по Казахстану и вот то, что сейчас там происходит.
Ну, и еще один аспект, который касается, такой, вот вы затронули эту дифференциацию подходов Казахстана, есть дифференциация и в подходах самого Китая к разным странам. Об этом вот я хотел бы вас спросить сразу после нашей дежурной 6-секундной паузы, которая сейчас произойдет.
Вести ФМ.
Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки Московского государственного университета имени Ломоносова, на связи с нами. Алексей Александрович, вот по поводу того, что все подвижно. Сегодня пришло сообщение о том, что Саудовская Аравия снова стала главным поставщиком нефти в Китай. При этом буквально за последний месяц там поставки выросли на 20 с лишним процентов. Ну и дальше там ранжирование по разным странам. Россия отодвинулась на второе место. Саудиты вышли вперед, несмотря на все, значит, вот известные дисконты, которые Россия предоставляет. Во время саммита ШОС в Самарканде очень многие наши, прежде всего члены российской делегации, говорили о перспективах строительства силы Сибири-2. Правда, при этом эксперты в нашем эфире в том числе говорили о том, что как непросто говорить с Китаем, покупаем, потому что вот деньги, цены и прочее, прочее, прочее. Но в самом Самарканде Си Цзиньпин встречается с лидером Туркменистана, и там прямо уже открытым текстом говорится о том, что да, обе страны готовы притянуть четвертую нитку газопровода из Туркменистана в Китай, и при этом в этом информационном сообщении я читаю, что Туркменистан лидер по поставкам газа в Китай, ну и Китай собирается еще наращивать потребление газа из Туркменистана. И вот в этом смысле тоже такой очень дифференцированный подход, чтобы, не дай бог, ни от кого не зависеть, может быть, абсолютно. Каковы в этом смысле, на ваш взгляд, перспективы российского энергетического сотрудничества с Китаем?
Ну, давайте прямо расскажу по цифрам. Они пришли буквально сегодня, и они, в общем, говорят сами за себя. Во-первых, импорт российского газа в Китай и из России в Китай подскочил за первые 8 месяцев довольно заметно. И именно по трубопроводу он утроился за первые 8 месяцев. И сейчас мы поставляем почти на 2,4 миллиарда долларов США. При этом Китай в целом экспортировал сжиженного природного газа из США, Европы и так далее.
Импортировал,
да. Сейчас, да. Причем на значительно меньшую сумму. Вот здесь давайте разбираться. В целом, сейчас наш экспорт СПГ и закупки Китая достигли рекордного уровня на фоне сообщений о том, что, например, китайские энергетические компании начали пользоваться активно международными спотовыми ценами. Цены растут, китайцы пытаются закупать как можно больше у нас. Мы сейчас переместились с 6-го места поставщика газа в Китай на 4-е. И вот наш общий экспорт вырос на 28,5% приблизительно в годовом исчислении. То есть растет. Поставщик номер 2 – это Катар, конечно. Он увеличил на почти на 68%. То есть Катар нас опережает, больше наращивает. Если же мы смотрим данные китайской таможни, опять-таки привожу на память, но не думаю, что серьезно отклонюсь, то по августу мы увеличили уже на 27% по сравнению с прошлым месяцем. Откуда Китай закупает СПГ, сжиженный природный газ? Во-первых, конечно, из США и Европы, Китай экспортирует свой газ. Он в Испанию, Францию и Мальту экспортирует. И то есть Китай является еще крупным перевалочным пунктом. И туда в том числе идет российский газ, который закупается Китаем на наших месторождениях Ямал-СПГ и Арктик-2, и потом все это дело отгружается в другие страны. То есть, в общем, российский газ, от которого все пытаются отказаться в Европе, продолжает поступать на западный рынок. Но есть еще и внутренний спрос Китая, потому что главный вопрос – Китай в дальнейшем будет увеличивать газовые поставки или нет? Потому что мы все время сейчас соревнуемся, кто больше продаст Китаю. А мы же понимаем, что у Китая есть своя стратегия, которая базируется на том, что надо на самом деле постепенно отказываться. Сначала от угля, потом от нефти, потом постепенно уменьшать объемы газа, ну и переходить на солнечную и ветряную энергию. Это будет не скоро, это будет там в 2060 году, а может быть никогда не будет. Но пока что на сегодняшний момент внутренний спрос на газ в Китае, на природный газ в Китае, заметно упал, ну, поскольку идет борьба с коронавирусом, и как следствие, многие производства до сих пор находятся в таком полуспящем состоянии. Откуда и вообще китайский газ идет и куда он приходит? Главные вот перевалочные пункты – это Шанхай, Хайнань, известный остров Гуандун, там самые крупные терминалы СПГ, которые принимают грузы и из Малайзии, и Австралии по долгосрочным контрактам. И это же используется для реэкспорта. Малайзия и Австралия входят в тройку крупнейших поставщиков СПГ в Китае. И вот в этом году как раз Малайзия и Австралия поставляют СПГ. Это значит, что действительно не Россия един Китай, и не только Россия является и не может даже являться монополистом, но и Туркменистан не может являться. Поясню почему. Потому что объемы, которые может поставить Туркмения, несопоставимы с тем, что может поставить Россия. Но просто Китай, на мой взгляд, искусственно ограничивает закупки из России, ну, так действительно, чтобы не складывать все яйца в одну корзину. На Восточном экономическом форуме выступает руководитель Монголии, который в лоб говорит о том, что мы поддерживаем и всячески, как говорится, голосуем за то, чтобы новый трубопровод прошел из России в Китай через Монголию. На ШОСе идет продолжение того же самого. Встречаются уже три лидера, которые, я имею в виду Китай, Россия и Монголия, и говорят, да, трубопровод пойдет. И тут же опять все заговорили, да нет, это невозможно, это сложно. Так это же Китай в том числе сказал, что они готовы сейчас закупать газ по второму маршруту, то, что мы обычно называем силы Сибири-2. То есть, что должно произойти? Сейчас Китай будет закупать все равно вторую линию, строить, помогать, точнее, поддерживать строительство второй линии российской нитки, которая, газопровода, который идет из России через Монголию в Китай. Первая нитка уже существует. Плюс к этому Китай будет закупать нефть, газ, прошу прощения, там и в других странах, не только в Центральной Азии. Это китайская история. А наша какая история? А наша история заключается в том, что мы за счет вот этих, вот этого газопровода должны в конце концов взять и газифицировать часть Сибири и Дальнего Востока. Ведь ужас заключается не в том, что будет Китай настолько газа закупать или нет. У нас многие районы Сибири, Дальнего Востока, в том числе, мы уже об этом говорили, город Владивосток, не полностью газифицирован.
Город Красноярск не газифицирован.
Красноярск. Это же, если это не газ, а там любой другой вид топлива, если там нет мощной гидроэлектростанции, то все это обходится очень и очень дорого. А потом эксплуатация гидроэлектростанций в конечном счете обходится дороже, чем прокладка трубы, учитывая, что сегодня это все производится довольно экологически чисто, очень грамотно, то есть технологии в данном случае играют очень большую роль. И то, что называется, ну не догоним, так хоть согреемся. То есть, ну не будет полного объема газа, не будет его закупать Китай, но хотя бы свои районы газифицируем, потому что иначе как мы из этого всего будем выбираться? Вот это и есть вторичный эффект от взаимодействия с Китаем. Я, вот поскольку остается не так много времени, да, у нас.
Совсем мало.
Да, я бы, вот, кажется, чтобы подвести итог, хочу сказать, что, к сожалению, у нас сейчас было упущено очень много времени на пустые разговоры с Китаем. Вот сейчас мы подходим к самому главному. Достигнем технологического взаимодействия. Газ, нефть, это будет важно, но это будет уже вторично. Наша задача сейчас выходить на высокие технологии. И только так мы можем, собственно говоря, реально преодолеть изоляцию, связанную с технологическими достижениями.
Ну вот в этом смысле, я думаю, еще такая тоже немаловажная сегодняшняя новость по поводу того, что Китай может стать ассоциированным членом Объединенного института ядерных исследований в Дубне, например, потому что это как раз в эту сторону, в область высокотехнологических исследований, но еще и таких стратегических, что называется, решения стратегических задач.
Да, и я еще бы хотел сказать, что у нас активно работает Курчатовский институт с китайскими коллегами, причем работа очень аккуратно, так, чтобы не навредить самим себе. Ну, главное, чтобы Китай не просто наблюдал за нашими технологиями, а сам какие-то технологии вкладывал. Тогда все будет и нормально. Вопрос переговорного процесса.
Я тут процитирую министра иностранных дел КНР Ван И, правда, не в нашу сторону сказано, в американскую, но все-таки больше складывать, а не вычитать, больше держаться за руки, а не разжимать их, разрушать стены, а не возводить их. Тут вот я бы подписался под каждым словом господина Ван И.
Так сказано.
Да, красиво, умеют формулировать, да. Спасибо большое. Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки МГУ, был сегодня с нами. До новых встреч.